Часть вторая. Глава первая. В комнате было темно, как в преисподней. Шагнув за порог, точно на берег Стикса, я закрыл дверь. Даже вслепую я знал, что попал туда, куда нужно. Я чуял его присутствие.
«Мог бы и постучать»,
— проговорил доктор из кресла у окна. Его голос, тонкий и напряженный после нанесенного ему удара, все же пронизывал собой тьму, растворяясь в ней точно туман. «Простите, если разбудил», — сказал я, замирая в неподвижности.
«Я мог принять тебя за грабителя. Еще пристрелил бы в темноте, хотя это не так просто. Мой револьвер куда-то запропастился».
Он включил свет.
«Что ты делаешь?» — спросил он. «Почему стоишь, как вкопанный?»
«Да так просто». Я подошел к нему поближе. Он смотрел на меня из-под набрякших век.
«Мне снился странный сон», — сказал он. «В нем я спускался по узкой-преузкой лестнице, без перил, с гладкими, какими-то осклизлыми ступенями. Я не видел, куда она ведет, но мне почему-то было очень важно дойти до самого дна. Сделать это нужно было быстро, однако ступать приходилось осторожно, чтобы не поскользнуться и не полететь вниз, где я мог сломать себе шею. Внезапно я понял, где нахожусь. На Харрингтон-Лейн, спускаюсь в подвал у себя дома. На 13-й ступени лестница сделала поворот, так что я не мог судить, сколько еще мне осталось идти. Я все шел и шел, пока свет не померк окончательно. И тогда я понял, что мне уже не свернуть с этого пути, не вернуться назад. Это был мой последний путь. Спуск, за которым не будет больше ничего».
«Последний путь? Куда? Что ждало вас в конце лестницы?»
«Я проснулся раньше, чем смог это узнать». Он положил голову на спинку кресла и закрыл глаза. «Где мой револьвер, Уилл?»
«У мистера Фолка».
«А почему он у мистера Фолка?»
Я сделал глубокий вдох. У меня была заготовлена целая речь, но я вдруг забыл слова. «Доктор Уортроп, сэр, это нельзя было оставлять безнаказанным». Он со стуком опустил руки на подлокотники, но глаза не открыл.
«Ты приказал ему убить Франческо Компетелло».
«Это нельзя было так оставить», — повторил я снова. Поправлять его я не стал.
«Хватит твердить одно и то же», — рявкнул он. «И что? Компетелло мертв?»
«Да». Он опять ударил обеими руками по подлокотникам.
«Ты понимаешь, что это значит?» «Нет, конечно, ты ничего не понимаешь, иначе ты бы этого не сделал. Ты развязал войну».
«Он хладнокровно убил доктора фон Хельрунга», — сказал я. «Невинного человека, не имевшего ровно никакого отношения к тем трем убийствам. Это нельзя было оставлять без ответа».
«Без ответа? Вот значит как! Без ответа, значит!»
И он выскочил из кресла так проворно, что я вздрогнул.
«Компетелло был могущественнейшим падроне самого безжалостного преступного синдиката нашей страны, а ты его убил! Мало тебе того, что по твоей вине погиб бесценный биологический образец, а с ним и мой друг? Нет! Тебе, злодею, давно достигшему последней ступени той самой проклятой лестницы, этого показалось недостаточно!»
«Это нельзя было так оставить!»
«Хватит твердить одно и то же! Что с тобой? Где ты, Уильям Джеймс Генри? Куда ты подевался? Я ищу тебя и не нахожу! Тот мальчик, которого я знал, никогда бы...»
«Где тот мальчик, которого вы знали?» «Он в Адене, доктор Уортроп, и на Сокотре, и еще на Элизабет-стрит». Но он упрямо помотал головой.
«Нет, это не он. Это совершенно другой биологический вид. В Адене у тебя не было выбора. Русские убрали бы нас обоих, если бы ты ничего не предпринял. И на Сокотре тоже. Что еще мы могли поделать? Кернс решил не выпускать нас живыми с этого острова. Даже на Элизабет-стрит ты вел себя честно, хотя и заблуждался, полагая, будто моя жизнь зависит от твоих действий. Но это... Это была месть.
поспешная, безжалостная, жестокая, чудовищная. «Вы ошибаетесь!» — закричал я. «Между этими случаями нет никакой разницы. Я тот же, каким был тогда, каким останусь и впредь. Я тот же, во мне ничего не переменилось. Это вы бессердечный. Вы чудовище! Я не просил вас сделать меня таким, но у меня не было выбора. Вы ни о чем меня не спрашивали». Он затих.
«Каким ты не просил тебя делать?»
«Таким, каким вы меня сделали». Склонив голову на бок, он смерил меня тем жутковатым пылающим взором, каким обычно созерцал очередной, распластанный на лабораторном столе образец.
«То есть это я во всем виноват», — произнес он медленно. «Таков твой аргумент».
«Скорее, констатация факта», — возразил я.
«Я виноват во всем, что ты совершил с тех пор, как попал ко мне. Русские, итальянцы, Кернс — все они на моей совести».
«Да, как и все, чего я не делал. Даже смерть мейстера Абрама, она тоже на вашей совести. Да, Уортроп, и она тоже». Он скрестил на груди руки и отвернулся. Я продолжал. «Жалость, любовь, прочая сентиментальная чепуха тут ни при чем. Я убил Компителло не для того, чтобы отомстить за мейстера Абрама. Мщение — подходящий мотив для Компителло, но не для меня. В той коробке было послание, которое нельзя было оставлять без ответа. Вы знаете, это не хуже меня. Но в одном доктор Кернс был прав. У вас есть слепое пятно, и оно не дает вам ясно видеть вывод, который с неизбежностью вытекает из вашей же философии».
«Хватит!» — завопил он. «Это неслыханно! Это смешно! Это неприлично!»
«Это правда», — продолжал я спокойно. «Та самая, которую вы, по вашим словам, цените превыше всего на свете. Вы спрашивали меня, кто я, но вы сами знаете ответ. Я тот, кто ждет вас у подножия лестницы». Рванувшись вперед, он схватил меня за грудки и поднял в воздух, приблизив мое лицо к своему.
«Я сдам тебя им! Я расскажу им все, что ты сделал, и обсуждай тогда неизбежные выводы с бандитами!»
Я рассмеялся ему в лицо. Он отшвырнул меня и, пошатываясь, пошел к двери. Я остался стоять. Я не упал.
«Какую ужасную ошибку я совершил!» — сказал он. «Нельзя было брать тебя в свой дом. В этом отношении ты прав, я лицемерен. Жалости нет места в нашем мире, а я пожалел тебя. Нет места милосердию, а я был с тобой милосерден».
«Милосердие? Это вы называете милосердием?»
«Я пожертвовал для тебя всем!» — взревел он. «А ты только и делал, что тянул меня назад, ставил мне подножки, предавал меня на каждом шагу. Все шло великолепно до того самого момента, пока ты не сунул нос туда, куда тебя не просили».
Я распахнул дверь. Он рявкнул, чтобы я закрыл ее, и я, как верный слуга, уже сделал движение, чтобы затворить ее, но остановился.
«Я сказал, закрой дверь!»
«Я ухожу от вас, доктор Уортроп», — сказал я, глядя через открытую дверь в коридор и на лифт, который увезет меня вниз, в фойе, откуда я выйду в мир без монстрологии и убийств, без тварей, беспомощно копошащихся в банках и без несказанной, устрашающей красоты куколок, из которых еще не вылупились чудовища. У меня закружилась голова. По рукам и ногам побежали мурашки, сердце часто забилось от избытка адреналина. Свобода. Он громко захохотал.
«И куда же ты пойдешь? А главное, что ты станешь делать, когда придешь туда?»
«Куда я пойду?» — переспросил я. «На край света, где буду изо всех сил стараться забыть вас и все с вами связанное, даже если на это уйдет 1000 лет. Каждый имеет право защищаться. Вот в чем суть. И только она одна имеет значение. Я вышел». Глава вторая. На Риверсайд-драйв я пришел почти бегом. Как абсурдно просто. И просто абсурдно, — думал я. Цепь, державшая меня все эти годы, оказалась сотканной из воздуха. Дом, бывший моей тюрьмой, имел стены не плотнее воды. Понадобился лишь хороший пинок, чтобы пробить в них брешь и оказаться на свободе. Свобода! Я несся вперед со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света. и теперь не связанный ничем, не ограниченный прошлым, которое сжалось в крохотную точку где-то далеко позади меня, я побежал в кассу. Свобода! Я больше не слышал голосов из пламени, а главное, я не слышал его голоса, надсадно вопящего в темноте ночи. «Уилл Генри!» И к черту всех танцующих в огне и скребущихся в банках, к черту плен янтарный глаз, жестокую насмешку чудовищ, безбожие усовершенствованной природы. И его, его тоже к черту. Того мальчугана в потрепанной шапчонке, который, потеряв однажды Бога, сотворил себе другого из того, кто нашел и приютил его. К черту все, к черту его и все кровопролитие, к которым привело служение ему. Кровь, 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 реки крови, они текут, захлестывают, удушают. Надо рваться изо всех сил, пинать ногами, и тогда можно будет продолжить путь к свободе и начать дышать снова.